На сегодня у нас две темы. Первая – это сценарий палестинской ненависти от фараона, который не знал Йосефа. И вторая тема – евреи, то есть евреи в Египте и Моше, две модели поведения в затянувшемся кризисе. Как-то читая Тору, многое из того, что происходит с нами сегодня, узнаешь в тексте, и это дает определенные не просто аналогии, а еще и дает возможность сделать свои выводы. Итак, первая глава книги Шмот начинается с того, что перечисляются все сыны Якова, все главы колен. Потом «и было всех душ», пятый стих, происшедших от чересел Якова 70 душ, и Иосиф уже был в Египте. А дальше описывается то, как Египет, как египтяне дойдут до тотальной ненависти и ущемления, в конце концов, и до убийства еврейских младенцев. Это все в одной очень коротенькой главе, поэтому я буду сейчас разбирать предложение за предложением, начиная с пятого стиха. Это можно, у кого есть перед глазами Тора, можно открыть и смотреть, идя со мной вместе. Значит, что мне бросилось в глаза, когда я перечитывал сегодня этот текст, который и так, в принципе, знаю почти наизусть, то, что тот момент, в который мы сейчас переживаем, еврейское общество Израиля вдруг осознало ту степень ненависти, которую питают к нам и питали на протяжении ряда лет, живущие совсем рядом с нами, так называемые палестинцы. В принципе, в этой главе, то, что я увидел в главе Шмот, я увидел вот этот самый сценарий, по которому достаточно миролюбивое общество дошло до вот такой вот тотальной ненависти, и многое, по крайней мере, то, что происходит с ними и в их обществе, можно понять из всего тут коротенькой главы, которая всего 22 стиха, и то мы начнем с пятого. Да? Значит, итак, поехали. Пятый стих, как я уже прочел, «и было всех душ, происшедших от чересел Якова, 70 душ, Йосеф был уже в Египте». То есть малое количество евреев никому не мешало. Не тогда, тогда вообще фараон и дом фараона были счастливы, что семья Йосефа пришла в Египет. А всему народу это было как-то без без особых как бы эмоций. Обосновали себе несколько отдельно в земле Гошен. В принципе, когда евреи там в одиночку или семьями или мелкими группами пытались вернуться в Эрец-Исраэль, то малое количество евреев мусульманам не мешало. Наоборот, арендовали жилье, покупали еду, то есть расширялся бизнес. Шестой стих. «И умер Йосеф, и все его братья, и все то поколение». Когда мы говорим о том поколении, то Йосеф — это не просто личность. Йосеф — это символ. Символ экономического прорыва. То есть человек, который не дал всей империи погибнуть во время семилетнего голода. То есть все народы региона практически вымерли. Египет остался на своем экономическом и социальном и политическом и прочем уровнях. И это все благодаря Йосефу. То есть есть явные заслуги Йосефа перед Египтом. И опять же, когда евреи в 20 веке едут сюда, то евреи едут не с пустыми руками. Евреи везут сюда все достояния современной цивилизации. Технологии, всевозможные общественные и прочие идеи. То есть евреи дали развитие этому региону. Седьмой стих. «А сыны Израиля плодились и воскишели во множестве своем, и умножились, и окрепли очень, чрезвычайно наполнилась земля ими». То есть, как бы и тогда евреи размножаются, начинали с 70. Идет рост. Здесь евреи размножались в основном с помощью незаконной алии. Конечно же, самыми большими толчками к росту численности евреев здесь были погромы в Европе, Первая мировая война, приход нацистов к власти в Германии и Вторая мировая война, катастрофа. Сильно умножили еврейское присутствие здесь. Восьмой стих. «И встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа». Значит, по всем упоминаниям в устной Торе поднимается один и тот же вопрос, что как бы как царь может не знать историю своей страны? И вот это вот царь, который не знал Йосефа объясняется, переводится этот как царь, который не хотел знать Йосефа, который не хотел быть благодарным евреям за то добро, которое дал им Есеф. Переводя на сегодняшний язык, это неблагодарность за все, что получают от евреев. Какой следующий шаг? 9 стих. «И сказал он своему народу, вот народ сынов Израиля больше и сильнее нас». То есть больше числом и сильнее. Да? Это интересная вещь. То есть неужели евреев в Египте было численно больше, чем египтян? То есть очевидно, что нет. Как бы эти 70 душ не размножились, в любом случае египтян, конечно, было больше. То есть тут идет неприкрытая ложь своему собственному народу. И эта ложь исходит от самых высокопоставленных людей в их обществе. То есть ложь, исходящая сверху. И правда тут никого не интересует. Как тогда в Египте никто не пересчитывал, сколько египтян, а сколько евреев. Вот. Точно так же в первой половине 20 века по призыву шейха Эль-Хусейни, имам Шмо, начались волны еврейских погромов. Чего до этого не было. То есть, да, евреи жили, с евреями мусульмане жили нормально. А тут вдруг ощущение, что евреев стало очень много, их больше, и евреи сильнее. Дальше. То есть понятно, что эта фраза в 9 стихе, вот народ сынов Израиля больше числом и сильнее нас, это лозунг, это нарратив. Значит, чтобы сказать, что от евреев исходит опасность, соответственно, значит, надо напасть первыми. Очень любопытный следующий стих. Давайте исхитримся. Это он продолжает, фараон. Давайте исхитримся против него, как бы он ни умножился, и будет, если случится война, примкнет он к ненавистникам нашим и станет бороться с нами. И выйдет из страны. То есть это предложение вообще лишено логики. То есть тут три разных призыва. Давайте исхитримся против него. Опять же, это исхитримся. Не звучит где-то там в кулуарах, это звучит с трибуны. Давайте исхитримся, чтобы не умножился. Потом речь идет о том, что может присоединиться к врагам нашим в случае войны. Но если присоединиться к врагам в случае войны, то тогда как бы, следующим должно было бы быть и выгонят нас отсюда. Вот. тот вдруг раз, оборот, и выйдет из страны. То есть тут то, что мы видим в том поколении, это использование в пропагандистских целях самых разных аргументов. И аргументы могут противоречить один другому. Вот это как пробные камни, которые бросают в толпу. Дальше как бы на что толпа отреагирует. Что-то понравится больше, что-то меньше. В любом случае эффект будет достигнут. Потому что будут не сверять ложь с правдой, а сверять разные вариации лжи между собой, что какая ложь более правдоподобная. Вот. То есть эффект по-любому будет достигнут. Как евреи тогда были самыми преданными гражданами Египта, как евреи на протяжении всей истории, где бы ни находились, были самыми преданными гражданами тех стран, в которых жили, никоим образом не проявляли ни тогда, ни на протяжении всех последующих 3700 лет, и не проявляли враждебности к местному населению. Также и евреи, истрадавшись за историю и пытаясь строить свое государство, никоим образом не представляли себя врагами местному населению. Наоборот, чувствовали свою заботу о местном населении. Будь это Газа, будь это Рамала, Джанин, Калькилия и так далее. Поэтому, когда та сторона накручивает себя, ну, как бы, всевозможными страхами, в Египте накручивали себя, что и уйдет из страны. Здесь накручивают себя, что евреи хотят выкинуть их в море, поэтому надо первыми выкидывать евреев. Дальше, следующий стих, 11. И поставили над ним денщиков, то есть над еврейским народом, чтобы притеснять его своими тяжкими трудами. И построил он города-хранилища для фараона Питом и Рамсес. Значит, тут есть две части предложения. Первая часть предложения, что фараон поставил над евреями целую пирамиду надзирателей. И у евреев все-таки относительно евреи понимали. На первом этапе евреям объясняли, что как бы это все делается на благо страны, на благо империи. Вот, и поэтому руками евреев были построены города запасов Питом и Рамсес. То есть и на строительство Питом и Рамсес евреи шли добровольно, потому что они хотели принести пользу империи. Значит, но что здесь, как бы, какие здесь подводные камни мы видим в тексте и, соответственно, видим в современной реальности? Сначала фараон накручивает египтян, вызывая в них ненависть против евреев. А потом, то есть он объединяет сначала египтян в ненависти к евреям, и тут же он дает египтянам работу, он их берет на госслужбу. То есть так каждый сидел после реформы Йосефа, у каждого был свой участок земли, собирал урожай, 4/5 оставалось ему, 1/5, 20% он отдавал фараону. Человек был относительно самостоятельным, человек зависел от результатов собственного труда. Ему было выгодно, чтобы его участок принес больше зерна, чтобы ему больше его семьи осталось. То, что делает фараон, он приглашает всех на госслужбу. То есть бросайте свою занятость, бросайте свои участки. Нам надо много рук, много людей, чтобы притеснять евреев. И таким образом он выстраивает систему зависимости от себя. То есть люди уже зависят не от результата собственного труда на своем участке земли, а от того, насколько доволен им начальник. От этого зависит зарплата, от этого зависит, может быть, премия, какие-то другие виды поощрений. То есть то, что сделал как бы фараон, он выстроил таким образом на идеологии ненависти и на рабочих местах он объединил и поработил весь египетский народ. Переносим это на Хамас. То же самое. С одной стороны, у нас идеология ненависти. Это как бы одна рука. То есть объединение всех под лозунгами ненависти к евреям. С другой стороны, вторая рука – это Хамас стал главным работодателем Газы. То есть сколько труда, сколько людей нужно было, чтобы рыли вот эти вот шахты, туннели, те, которые тренировались на тренировочных базах. Они что, не получали зарплаты? Получали. То есть целая инфраструктура стала зависима от Хамаса. И как бы и зависима экономически, и питаемо, значит, одной общей идеологией ненависти. Значит, дальше 12 стих. Но чем больше они притесняли его, тем больше он умножался и распространялся, и постыла им жизнь из-за сынов Израиля. Вот это вот замечательное, вообще замечательное описание. То есть страдания бедного палестинского народа или тогда египетского, от невозможности уничтожить евреев, от невозможности эффективно нанести ущерб или причинить боль. То есть, чем больше его притесняли, тем больше он умножался и распространялся. Значит, напомню, что 40 лет назад демографы Израиля били тревогу, говорили, что через пару десятилетий количество евреев и арабов в Израиле сравняется. То, что мы видим сейчас, то из 8 миллионов или из 10, 10 миллионов Израиль, да? 8,5 из 8,5, 2 миллиона арабы, все остальное это еврейское население. То есть явно пропорционально евреев больше. Вот. Но опять же Тора делает замечательный пассаж, и постыла им жизнь из-за сынов Израиля. То есть они притесняют, им же постыла жизнь. То есть, казалось бы, как бы евреям должна была жизнь опостылить от того, что их притесняют. Нет, притеснителям им-то как раз и жизнь постыла. То есть они-то страдают. Идем дальше, 13-14 стихи. Значит, и порабощали Мицрим сынов Израиля под невольным трудом, и горько и делали жизнь их тяжелой работой с глиной и кирпичами, и всякая работа в поле, и вся их работа, которой их порабощали, была под невольным трудом. Значит, да, слава Богу, в нашем поколении не было у них таких возможностей, как описано, значит, тогда, когда евреи были в Египте. Дальше. Следующие 15-16 стихи. Сказал царь Египта акушеркам из евреек имя одной Шифра, имя другой По. Сказал, ну, принимая у жены в Рим, смотрите на родильных камнях, если это сын, умертвите его, если это дочь, то пусть живет. Значит, надо сказать, что в устной Торе есть большой спор по поводу, кто такие эти Шифра и По. Значит, если они еврейки, то как фараон их может к себе позвать и такое им втайне приказать? Значит, скорее всего, что они египтянки. Если они египтянки, то как они могли пойти на такой подвиг, не выполнить приказ фараона? То есть тут есть много правильных аргументов с каждой из сторон. Соответственно, если рассматривать этот призыв к египтянкам, которые связаны с еврейками, то есть от которых еврейки зависят, то тогда в переносе на нашу ситуацию это может быть как призыв к каждому нееврею в этом государстве тайно бороться с сионистами. И я думаю, что каждый из присутствующих знает массу историй и личных, и услышанных о вредительстве, сознательном вредительстве настройки. Там вот пару недель назад, недели две назад, попало в СМИ видео, как один из Восточного Иерусалима, работая на стройке в Рошайн, стоял возле электрического щитка, засунул в электрический щиток шланг с водой и пустил туда воду. Вот. А второй это снимал на телефон, и они смеялись и переговаривались. Вот. Значит, как бы в данном случае всем было понятно, что идиоты, что они это снимали и поставили в сеть, что они этим гордились. Благодаря этому их и поймали. Но случаев подобного неафишируемого вредительства очень много. Это и настройки, это и ремонт машин. То есть ты пригоняешь машину с какой-то проблемой, тебе эту проблему решат. Вот. Но пока он решает эту проблему, он ищет, какой вред нанести машине, чтобы ты ею пользоваться не мог. Есть еще масса подобных ситуаций в разных, опять же, сферах жизни, когда пересекаются еврейское и арабское население. Если предположить, что вот эти вот Шифра и Пуа были еврейками, то тогда у нас поднимается вопрос о том, что тоже и не секрет, и много раз уже поднималось в Израиле о финансовой поддержке израильских левых всевозможными антиизраильскими мусульманскими фондами. Я помню, там лет больше 20 назад, 23-24 года назад, я помню, как был опубликован список спонсоров Фонда мира Переса. То есть Перес открыл Фонд мира, значит, и этот фонд многие вещи финансировал здесь, в Израиле, и был опубликован список спонсоров. И там были арабские королевства, которые не имели тогда никакой политической связи с Израилем. Оттуда звучала все время антиизраильская риторика. И тут они оказываются спонсорами Израильского фонда мира. То есть я тогда еще достаточно немного проживший в Израиле, я думал, что после этой публикации все, этот фонд умрет, Перес уйдет с политической сцены навсегда и с позором. Значит, неделю была тишина в СМИ, Потом Перес опять начал, его опять начали приглашать на телевидение, давать интервью, свое мнение по поводу там каких-то мелких незначительных вопросов в Израиле, а потом уже вернулись к позициям. Точно так же у нас можно долго рассказывать о там, когда это 1,5 года назад был опубликован список спонсоров протестного движения в Израиле. И ничего, и протестное движение продолжало и продолжается до сих пор. Как бы эта информация мало по кому ударила. Ну, может быть, несколько человек все-таки в Израиле задумались над тем, что кто вкладывает в них деньги, наверное, имеет какой-то интерес в этом. 21 стих. Мы двигаемся дальше. Просто я перепрыгиваю через вот эту вот историю про шифру ИПО. Не то, что перепрыгиваю, я перепрыгиваю сначала в конец этой истории. Я от нее не убегаю. Конец — это 21 стих. Когда Бог говорит, и было за то, что боялись акушерки Бога, Он построил им дома, создал им дома. То есть Бог создал им дома. Тут текст нам, если я правильно читаю, фактически говорит о том, что Бог благоволит к тем, кто не готов участвовать в уничтожении евреев. Будь это со стороны мусульман, будь это со стороны евреев же, у которых была возможность причинить вред другим евреям, и они не захотели на этом зарабатывать. И последний стих у нас здесь, этой главы. «И повелел фараон всему своему народу, говоря, всякого сына новорожденного бросайте в реку, всякую дочь оставляйте в живых». То есть это уже следующий этап, уже призыв к открытой дикости и жестокости. И это уже не просто призыв, как раньше, давайте исхитримся, а это уже с выходом на практику. То есть уже нет мирного к евреям населения. Тогда у египтян и сейчас здесь. Все в равной мере ненавидят евреев. Понятно, что тогда в Египте не каждому выпала честь топить еврейских младенцев. Но это не значит, что те, у которых не было такой возможности физически, в силу того, что там женщины сидели дома, там или старики уже были прикованы к кровати, или детям такую ответственную вещь не могли доверить. Это не значит, что те не хотели. То есть мирного к евреям населения к концу первой главы книги Шмот в Египте уже нет. И не думаю, что современные мусульманские идеологи так внимательно читали Тору, Но механизм явно повторился в нашем поколении. Опять же, по чуть-чуть изучая, вникая в тему ненависти, я обнаружил еще одну любопытную вещь, которая в Торе прописана, но пока петух не клюнет, как бы не было потребности в это вчитываться. Очевидно, что евреи не так уж не так ненавидели египтян, как египтяне ненавидели евреев. Это речь идет о тогда, и подтверждением этого позднее, перед последней казнью, это Шмот 11 глава, самое начало 2-3 стихи. Значит, Господь говорит Моше, и потом Моше обращается к народу еврейскому: «Внуши же народу, чтобы выпросили каждый у ближнего своего и каждая у ближней своей вещей серебряных и вещей золотых». То есть как египтяне названы евреям? Названы ближними. А третий стих говорит о состоянии египтян. «И дал Господь милость народу в глазах египтян, также и муж Моше был велик в земле египетской, в глазах фараона и в глазах народа». То есть получается, что со стороны, то есть евреи видят в египтянах все равно ближних, тогда как бы египтяне в евреях ближних не видят. Они выросли в ненависти к евреям. И это точно то же, что у нас происходит сейчас с той же Газой, например, да? Ситуация Израиля и Газы. То есть у евреев нет ненависти к тем, кто в Газе. А у тех, кто в Газе, есть тотальная ненависть по отношению к евреям. Это первая тема. Вторая тема. Евреи и Моше — две модели поведения в затянувшемся кризисе. Значит, в силу того, что мы находимся сейчас уже в январе, и получается, что даже сегодня какое число? Сегодня 7 января, да? То есть ноябрь, декабрь, январь, ровно 3 месяца. Ситуации пока конца не видно. И то есть кризис затягивается. Попытаться понять, как работает психика в этой ситуации, и как правильно. Вот это вот я попытался через то, что у нас как бы Тора проговаривает про египетское рабство. Значит, сначала коротко перескажу конец или вторую середину этой головы, вторую половину этой недельной головы шмот, чтобы у всех было понятно, что всем было понятно, что я анализирую. Значит, общая картина. Начнем, начиная с евреев. Значит, евреи уже пару сот лет, соответственно, несколько поколений, потомственные рабы в Египте. Да, у всех сохранился там семейный митос, что Бог обещал Аврааму, что потомки его будут рабами, порабощены народом другим, и это все продлится не больше 400 лет, а потом Бог выведет. Вот, но никаких внешних признаков и надежд на осуществление этой сказки не было. И тут приходит Моше. Приходит Моше с вестью от Бога, что вот оно, как бы, вот оно реально. Вот, что Бог хочет, Бог увидел страдания евреев, услышал их крик, и пришло время. Народ, конечно, воспринял эту идею на ура. То есть, когда Моше приходит, его сначала встречает Аарон, Аарон его приводит к старейшинам, потом вместе с Аароном и старейшинами они выходят к евреям. Вся эта дружная толпа идет, провожает Моше ко дворцу фараона. Перед фараоном предстанут уже только Моше и Аарон. Как-то все развеялись где-то по дороге, растворились. Какая реакция фараона? Интересно, что в принципе на сегодняшний день любой тоталитарный правитель просто бы на месте приказал арестовать и посадить в тюрьму и создать там такие условия, что он сам жить не захочет. Можно перечислить целый ряд стран, где такой бы сценарий прошел. Фараон ведет себя не так. То есть такой поступок он бы показал силу. Фараон показал абсолютную силу. Фараон не арестовывает Машу. Он его оставляет на свободе. Но при этом он увеличивает нагрузку, трудовую нагрузку на евреев. Евреи начинают стонать от тяжкого труда. И когда в следующий раз Моше обратится к ним со словами о свободе, евреи уже его сами слушать не будут. То есть этим фараон показал абсолютную власть. Но то, что касается евреев, получается странная вещь, то есть вещь, которая меня задевала на протяжении многих лет, пока я не нашел этому ответа. нашел даже с нескольких сторон ответ на вопрос, как тяжелый труд в рабстве может отбить у людей желание выйти на свободу. То есть по логике вещей, чем тебя тяжелее бьют в рабстве, тем сильнее желание выйти оттуда, освободиться от этого. А тут нам Тора показывает несколько другой эффект. Причем фараон это делает осознанно, объясняя это своим подчиненным, говорит, и будут пусть обременяет работа людей, и будут они выполнять ее и не заниматься пустыми речами. То есть в точности сработало. Причем почему это работает, как это работает, сначала объяснил Рамбам, потом я нашел это в гораздо более поздних источниках. Рамбам объясняет, что, что человек устроен как генератор, грубо говоря, то есть тело производит энергию. Эта энергия идет на поддержание жизни. Дальше, сверх этого излишки энергии идут на продолжение рода, идут на эмоции, чувства, интеллект, духовность. То есть все это берется из сил, который произвел организм. Соответственно, то, что делает фараон, он говорит, если тяжелый физический труд будет съедать все силы, то тогда не останется больше сил на так называемую высшую нервную деятельность. То есть на мысли о свободе сил уже просто не будет. Значит, коротко перескажу. Давайте сейчас тогда я проработаю вот этот вот сценарий, а потом перейдем уже к Маше. Значит, итак. Если пройти по этому пунктирам, то получается, что с приходом Моше у евреев появляется надежда на улучшение. Как бы жили себе жили, как-то привыкли. Потом появилась надежда, что может быть лучше. А потом резко стало хуже. И в этом резко стало хуже, соответственно, главное, чем человек теперь каждый занят, это мысли о личном выживании. И, соответственно, как побочный эффект этого, они уже не слушают Моше, то есть отсутствие доверия к своим лидерам. Значит, этот сценарий, эту модель поведения мы видим сейчас в Израиле в следующем, как бы, в следующем проявлении. Значит, понятно, событие 7 октября задело, потрясло общество, и все в едином порыве хотели, чтобы быстро навести справедливость и порядок в Газе. То есть один общий национальный порыв. То есть время от времени там оттуда постреливали, там каждые примерно 2 года была серьезная операция по зачистке, там в результате вследствие массированных обстрелов из Газы по городам юга страны. По еврейским городам юга страны. Тут все в едином порыве кричат: все, больше никогда, больше никогда, сейчас мы вычистим все, все подчистую. То есть, как я уже говорил, надежда на улучшение. Что дальше? Дальше стало хуже. Значит, гибнут наши солдаты. Имидж Израиля в мире только ухудшился с началом операции. Поддержки снаружи почти никакой. Ситуация затягивается. Удар по разным сферам экономики. Удар по, в принципе, по каждой семье. То есть каждая семья в той или иной форме это прочувствовала. У кого-то там кто-то ушел в Милуим, кто-то там на кого-то повысилась нагрузка на работе из-за того, что кто-то из сотрудников ушел в Милуим. У кого-то снизилось количество клиентов, заказов там и так далее. То есть свалилось большое количество, там бензин подорожал. И вот с 1 января. То есть на каждого свалилось как бы большее количество проблем. Плюс, опять же, обстрелы севера и постоянное напряжение, когда включится Хизбалла, когда у нас будет третий фронт, потому что второй фронт у нас идет в Джанине, где оказалась инфраструктура не менее серьезная, чем в Газе. Соответственно, бы стало хуже, и на каждого навалилось какое-то количество своих личных проблем. Там у кого-то со здоровьем, у кого-то с бюджетом, у кого-то там что-то дома сломалось, у каждого что-то свое. Вот. И каждый вязнет в своих мыслях о выживании. И понятно, как бы постоянное напоминание в средствах массовой информации про отсутствие доверия к своим лидерам, подогреваемое, значит, определенным политическим блоком. Это одна модель поведения в затянувшемся кризисе. Теперь про Моше и, соответственно, вторую модель. Моше вырос в Египте, вырос в доме фараона. Моше получил лучшее на то время образование в мире. То есть он знает, как управлять Египтом. Он вырос вместе с тем, кто станет поднимется на престол. Он вырос с будущим фараоном. Они вместе учились. Они вместе играли. Только у Моше будущего нету в Египте. Потому что он, понятно, что он из еврейских детей. Он выходит посмотреть, может быть, он нужен еврейскому народу. Он вмешался в две ситуации. И реальные евреи оказались не такими приятными, как могли быть мысли о них. И не восприняли его как своего родного. Он убегает. В результате он попадает в Мидьян, место, где нету государства, соответственно, нету госструктур, и его образование вообще никому не нужно. Устраивается пастухом, пастухом овечек. То есть это как сравнить с Алией 90-х, когда там профессор устраивался шомером, охранником. Или музыкант из консерватории устраивался в Ирию уборщиком мусора. Но в принципе, Маша как-то устроился. Работа на воздухе, жена, один ребенок, на подходе второй ребенок. И в какой-то момент, когда он пасет овечек, Бог к нему обращается и говорит: «Я Бог евреев». Значит, я услышал плач сынов Израиля в Египте, я вспомнил, что обещал их отцам. Я хочу вывести их из Египта, и вот я посылаю тебя. В этом диалоге Бога с Моше, Моше находит 6 аргументов, чтобы не идти. В результате как бы Бог ему дает понять, что торг тут неуместен, и идти придется. Значит, он идет к своему тестю, говорит: я хочу проведать своих родственников в Египте. Тот ему снаряжает, конечно, в дорогу жену и детей. И дальше, казалось бы, ну, пасет овечек. Бог его позвал, говорит: есть для тебя подходящая работа по твоему образованию, значит, станешь великим человеком. Чего бы не пойти. А тут график идет не по нарастающей, а график идет вниз. По дороге Моше чуть не погибает, его спасает Цепора. Потом его встречает Аарон и говорит: «А это кто с тобой?» Он говорит: «Это моя семья». Он говорит: «Что, мало рабов в Египте? Отправь их обратно». Маша остается без семьи. Арон его приводит к старейшинам, вместе с старейшинами выходят к народу. Как я уже сегодня говорил, и после этого фараон закручивает гайки. И уже делегация еврейских надзирателей, надсмотрщиков, то есть по пирамиде власти под египетскими надсмотрщиками есть еврейские надсмотрщики, под еврейскими надсмотрщиками есть еврейские рабочие. И вот эти вот еврейские надсмотрщики уже просто не могут. Они видят, что рабочие изнемогают и не тянут эту норму трудовую, они выполнять не могут, и они сами пытаются прикрывать рабочих перед надзирателями египетскими и сами терпят побои, и уже делегация этих еврейских надсмотрщиков идет к фараону просить о снижении трудовой нормы, и фараон им отказывает. Фараон им отказывает, они выходят из дворца ни с чем. И они видят напротив дворца, видят Маше. И они кричат ему: «Бог тебя накажет за то зло, которое ты причинил нашему народу». И для Маше, это кризис. То есть то, что он не умер по дороге, и то, что он остался без семьи, это цветочки по сравнению с тем, что произошло сейчас. То есть это провал. То есть он не может сказать: пошли вы все, у меня там овечки, у меня там семья, у меня все в порядке. Он уже не там, и здесь он провалился. И в этом состоянии Маше отбегает на пустырь, то есть какое-то место, где его никто не видит, никто не слышит, и кричит Богу: «Господин мой, почему ты сделал зло этому народу и почему ты послал меня? С тех пор, как я пришел к фараону говорить от имени твоего, он хуже стал поступать с этим народом, а спасти ты не спас свой народ». Это Маше кричит Богу. И Бог на это ему отвечает, говорит: «Теперь увидишь, что сделаю я с фараоном, ибо из-за крепкой руки он отпустит их, и крепкой рукой он изгонит их из своей страны». То есть, если мы попытаемся, опять же, пунктиром проследить путь Маше с момента, что Бог его направил в Египет выводить евреев, то это выглядит так: хуже, 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 потом крик к Богу, а потом доверие к Богу. Вот Бог ему говорит: вот сейчас увидишь, сейчас все пойдет иначе. И рассказывает ему на будущее весь план. И Маше поверил. Поверил настолько, что Бог ему говорит: а сейчас иди и расскажи это евреям. И Маше идет к евреям и пытается им это рассказать. И написано, что не слышали они, не слушали Маше, Велошамоэт Маше, Микоцарохам и Авадакаша, не слушали Маше из-за Коцарох. Коцарох можно перевести как и буквально, и образно. Образно это переводится как малодушие. Буквально это переводится как коцар, это кацар, короткая, руах это дух или дыхание в данном случае. Раши соединяет две эти вещи, говорит о взаимосвязи двух этих вещей, что от страха. А тут каждый из них испытывал постоянный страх физической расправы. Дыхание становится коротким и поверхностным. Мукоцарох у меня вода каша и от тяжелой работы. То есть, как мы уже выше говорили, что тяжелая работа в рабстве. То есть заваленные своими проблемами, они уже не готовы слушать там какие-то абстрактные размышления о свободе. Для них это уже не реальность, для них это абстракция. Итак, если мы доработаем модель Маше, то получается, после того, как становится хуже, то есть он в этом состоянии самыми тяжелыми вопросами он идет к Богу, обращается к Богу. Потом он переходит на ступень доверия к Богу, но это не пассивное доверие, бы сидеть и как бы смотреть, что как будет развиваться, а доверие Богу и активность в нужном направлении. Когда Бог ему говорит: «Пойди к фараону и скажи», то Моше, зная, как работает дворец фараона, расписание фараона, он ловит такие моменты, когда как бы он может фараону высказать, дойти до фараона, да? Фараон не ходил среди простых людей, как понятно. Вот. Но Маша знает и выискивает эти нюансы, как прийти, когда прийти. Маша выстраивает, что говорить. Маша не говорит ему с самого начала, там, о окончательном исходе всех евреев. Это по чуть-чуть в переговорах поднимается планка. То есть Маше и доверяет Богу, и проявляет активность в нужном направлении. Вывод, который у меня на данном этапе есть. Первое, главный вывод, это что исход начинается с кризиса и с появления второй модели. То есть до прихода Моше евреи знали только одну модель поведения в кризисе. Это когда каждый завален своими делами, и каждому нет дела до чего-то большого, и нет дела особо до другого. Каждый завален, каждый решает свои проблемы, и нет особого доверия к другому, тем более доверия к своим лидерам. С приходом Моше показывает новую модель поведения в затянувшемся кризисе, а именно доверять Богу и делать все, что в твоих силах, соответственно, в нужном направлении. Поэтому мы видим, как Моше ехал на переговоры с фараоном на своем ослике, когда все бегали по египтянам и выпрашивали у них серебряные и золотые вещи. Моше опять был на переговорах с фараоном. Он на Египте, на исходе не заработал ни копейки. Почему? Потому что он всецело был поглощен глобальной вещью, исходом. Сейчас Израиль находится в затяжном кризисе. И после первого эмоционального всплеска после 7 октября, этот эмоциональный всплеск, подъем продлился, не знаю, точно сказать не могу, но несколько недель или, можно сказать, даже несколько месяцев. Что происходит дальше? Дальше происходит, как бы очевидно, что кризис затяжной. Бросить все и идти наводить порядок в Газе, это было хорошо, но у каждого есть семья. У кого-то бизнес, у кого-то дом, у кого-то дети, у кого-то какие-то заботы. И это все надо как-то решать. Суды в банке. У каждого есть свои какие-то проблемы. И потихоньку вот этот вот как бы энтузиазм, он подавляется усталостью и необходимостью выживания личного, да, то есть надо мои проблемы за меня никто не решит. И когда начинаешь заниматься своими проблемами, то вещи о каких-то мыслях, разговоры о каких-то глобальных вещах уже от усталости могут вызывать раздражение. Это то, что есть, это то, что испытывает часть народа. Но, как нам показывает история исхода из Египта, по крайней мере, вот как я сейчас это прочел, что еврейский народ на протяжении и тогда вышел из Египта, и на протяжении последующих тысячелетий выживал именно благодаря тому, что есть и вторая модель поведения в кризисе. То есть это доверие к Богу и активность в нужном направлении. не попытка заглянуть вперед, там, а что нас ждет через полгода или что нас ждет через год? Никто не знает. И когда репортеры берут у кого-то интервью, те, у кого берут интервью, точно так же не знают, каким. Вот. Надо доверять Богу и проявлять активность в нужном направлении, на благо всего народа. И Бог поможет. Переживем это. Вот. Все, вопросы. Можно включать микрофон и задавать вопросы. Кто-то говорит, нет? Да. Эдвард, вы таки первый, да.
А я еще не откликнулся.
Ага.
Я набегу вас слушаю. Здравствуйте, Раби.
Добрый день. У нас вечер, у вас утро.
Добрый день. Так что скажите, пожалуйста, вот, как говорится, мучим сейчас, как раз то, что вы говорили, мучим сейчас Паршат Шавуа, и по идее энергетика вот этого первого выхода из Мицраима, эта энергетика должна жить же вечно, правильно, до прихода Машеха. До прихода Машеха бен Давида. Эта энергетика, она сегодня вообще присутствует, или она полностью отсутствует? То есть вот это к душа происходящего и божественное присутствие выхода из Египта, оно в чем оно проявляется сегодня? Где кроме природного оптимизма, есть какие-то конкретные факты или конкретные люди, которые функционально могут ситуацию сегодняшнюю реализовать в лучшую сторону для еврейского государства и евреев по всему миру?
Очень большой вопрос. И как характерно для вас, вы в одном вопросе поднимаете сразу много тем. Я подчеркну только одну тему, одну важную вещь. Этот оптимизм, он не природный, он надприродный, он антиприродный. Это не благодаря тому, что, а вопреки тому, что. Вопреки тому, что мы видим в новостях и со стороны наших соседей, которые окружают нас со всех сторон, и со стороны того, что происходит в Тель-Авиве и в Иерусалиме на площадях, это оптимизм вопреки тому, что. То есть очевидно, что там, если за эти несколько месяцев мы видим, до этого видели, даже рост цен остановился, а в чем-то снизились цены на товары, на продукты. Сейчас это поднялся бензин, сейчас пойдут цены тоже вверх. Количество товаров тоже снижается. То есть кризис, он затягивается. И еврейский народ выживал и выживает не потому, что, как евреи тогда склонили голову, каждый ушел в решение своих проблем, а там Моше им через 7 казней, кажется, опять обратится, они посмотрят, ну, если уж египтяне уже доверяют Моше, уже прислушиваются к нему, то ладно, мы уж тоже как-нибудь. Раз нет мы выживали на протяжении поколений именно благодаря модели Моше. То есть как бы тяжело ни было, не терять из виду главные цели и главные вещи. Да, понимаете, когда смотришь сильно свысока и читаешь про исход, вот, то там рабство пробегает за полминуты чтения. Там каких-то 22 стиха нам описывают начало и конец рабства, вот, которое продлилось пару сот лет. А когда модель повторяется в каких-то вариациях, как сейчас, например, да, вот, то вчитываешься уже в каждое слово и в каждое ударение. И ты это чувствуешь на себе. И вот тут нам не просто какой-то внешний оптимизм, а Тора нам подробно проговаривает и сценарий происходящего, и рекомендует определенную модель психической реакции на происходящее. Может, я не на все ответил, что вы подняли в своем вопросе, значит, но вот так.
Смотрите, известная формулировка: каждый народ заслуживает своего правителя. Значит, я не знаю, насколько она правильная, насколько она жизненная, но видно, что сегодня, как вы сказали, сегодня опять Кнессет Израиля на сегодняшний день, к сожалению, вернулся на круги своя. И, к сожалению, там происходят нездоровые вещи. Заслуживает ли народ такой Кнессет Израиля? Небезызвестный вам Пинхас Полонский, который сейчас гостит в Канаде, он предлагает национальный референдум. Он считает, что национальный референдум – это тот инструмент, который надо имплементировать в Израиле, и это то, в чем он видит решение вот этой проблемы огромного зазора внутри Кнессета и зазора между желанием основной массы израильского населения и Кнессетом как таковым. Что вы думаете по этому поводу? И то, что происходило на горе Синай, это не было своего рода референдумом?
Да. Но все-таки у нас есть опыт 3300 лет после горы Синай, поэтому все-таки какие-то небольшие подвижки за это время произошли в еврейском народе. Значит, идея референдума, безусловно, хорошая, но по какому вопросу делать референдум? Референдум – вещь очень дорогостоящая. Его не будешь делать по каждому вопросу. Это раз. Во-вторых, напомню, что все элиты в израильском обществе, а именно академическая, военная, бюрократическая, судебная, средств массовой информации – все эти элиты, они левые. Соответственно, перед объявлением референдума будет массированная пропаганда. И какое-то количество людей, безусловно, значит, на это поведутся, обманутся. Вот. Но главная проблема это даже не референдум, а проблема демократии после референдума. И демократия, как она озвучивается, значит, в последние десятилетия, это не власть большинства, а это права меньшинства. И что мы будем делать после референдума? Поэтому процесс, смотрите, процесс идет, и никто не знает, как он идет. Да? То есть мы видим сегодня, мы понимаем, что происходит. Дай Бог, чтобы мы все понимали, что происходит сегодня. Вот. Но, скажем так, отношение к Газе в израильском обществе сейчас и 3 месяца назад, вот можно по срезам смотреть, там через неделю после 7 октября уже обсуждался вопрос, что будет после? Кто будет, кому дать власть в Газе после того, как все закончится? Вот. Это 2,5 месяца назад этот вопрос звучал, и по чуть-чуть отношение к этому вопросу, меняется у основной массы. То есть, уже для подавляющего большинства, думаю, если не для всех, понятно, что нельзя допустить ни власти Хамаса, в той же мере нельзя допустить власти автономии в Газе, в той же мере нельзя допустить власти международных сил в Газе. То есть по чуть-чуть мифы рушатся. Вот. Бог воспитывает свой народ. Надо доверять Богу и получить удовольствие от процесса.
Аминь. Спасибо большое.
Да.
Да, вот скажите, пожалуйста, вот вы говорили об этих двух акушерках. Так действительно, кто они? Египтянки или израильтяне, или еврейки?
Смотрите, значит, их метрики не сохранились.
Так.
Поэтому, как бы, точно утверждать никто не возьмется. И в зависимости от того, какую линию вы возьмете, вы из этой истории выведете для себя, сделаете абсолютно разные выводы. Если посмотрите мои лекции предыдущих лет, то я эту тему анализировал и проговаривал про этих Шифру и Пуа как про праведников народов мира. На что, как бы, мне кажется, именно прямой текст и указывает. Опять же, когда вы читаете, например, Мидраши, то надо понимать, что Мидраш стремится не к восстановлению исторической правды, исторической картины, а просто передает какую-то божественную идею, которая лишь опирается на текст, а не уточняет его в документальном плане.
Спасибо.
Спасибо. Так.
Рафаэль, можно вопросик?
Да, Хаим, пожалуйста.
Рафаэль, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы начинаем наблюдать, как опять появляются, ну, это не, уже на протяжении вот практически все время, что война идет, уже демонстрации какие-то, опять протесты. Ну, я не говорю про этих родственников, заложников, а уже просто какие-то люди пользуются этим, и уже одни говорят, давайте сейчас быстро выборы проведем. То есть какие-то начинаются демонстрации. Вот если это война, то почему не ввели какое-то военное положение, запрещающее проведение демонстраций? И еще какие-то ограничения? Ведь это же война идет все-таки. Почему вот это не пошли по этому пути?
И потому что здесь политическая структура совсем не такая, как там, откуда мы уехали. Совсем не такая. Значит, во-первых, у политической власти нет таких административных ресурсов, чтобы это вести. То есть политическая власть правая, она слабая, молодая и слабая. Понимаете? Вот. А вся пирамида власти, она левая и сильная, и хорошо финансируемая. Вы где-то видели, чтобы финансировали там демонстрацию за нормальную семью? Нет. А вы слышали про финансирование демонстраций меньшинств сексуальных? Слышали. Вот. Вы слышали про финансирование демонстраций правых? Нет. А про эти демонстрации, которые сейчас происходят, кому сейчас реально в голову лезет тема выборов? Если даже муниципальные выборы, народ стесняется говорить об этом, потому что какие выборы? Тут такое со страной происходит. Разве сейчас до выборов? Как бы мы не были довольны или недовольны действующим руководством. Все на местном уровне понимают. И что, на местном уровне эти же самые люди говорят, нам надо срочно, весь народ хочет перевыборов, не откладывая до конца войны, надо выборы в Израиле, надо ударить по бюджету выборами, надо возмутить народ, надо ослабить единство страны, кому надо. То есть, но, понимаете, к сожалению, правительство у нас, политическое руководство, оно не в силах сказать, знаете, как бы сейчас не время, и мы это запрещаем. Вот на прошлой неделе после этого трагического решения богаться, вот, я ехал в машине, и там по очереди взяли интервью у одного, значит, сначала Симхи Ротмана, который был один из двух инициаторов этой юридической реформы, и одного депутата Кнессета от партии НДИ, которая сейчас в оппозиции, как известно. Значит, сейчас я пытаюсь вспомнить, кто первый говорил, кто второй. Вот. Значит, и когда спросили Ротмана, Что вы думаете? Вы сейчас вы раздавлены, все ваши идеи разбиты. Он говорит, знаете, мне сейчас не до этого. Он говорит, позавчера я навещал семью своих друзей, погибшего солдата. Вчера я ехал в другой конец страны, к другой семье своих друзей, потерявших в бою солдата. Он говорит, при всем, как бы при всей важности, он говорит, сейчас не время. Он говорит, берут интервью у оппозиционера. Говорят, ну, как ты доволен этим голосованием? Как мы их, как бы, как богатцы их показал им? Вот. Тогда говорит, я должен был бы быть доволен, но я недоволен. Интригующе. А дальше он продолжает. Говорит, я недоволен тем, что это правительство находится у власти. Правительство, которое развалило всю страну. И так далее, и так далее. Понимаете? Ну, как бы надо это комментировать. То есть у кого что в голове? Понимаете? То есть есть интересы страны, а есть интерес, как мы упустили власть. Вот. И некоторым, как мы упустили власть, болит гораздо больше, чем газа. Это, к сожалению, на сегодняшний день. Поэтому кризис есть, кризис продолжается, и надо просто правильно вести себя в этом кризисе, и даст Бог, мы увидим свет не только в конце туннеля, а и божественный свет.
Не надо спрятаться, мы завтра утром едем.
Амен, спасибо.
Подожди, Миша, одну минуточку. Что у тебя завтра?
У меня завтра неуроки, у меня я могу поехать завтра в анатомию и посмотреть еще в последний раз на...
Всем хорошего.
Выключите, пожалуйста, звук, Рая.
Да-да, все, выключил. Все, всем хорошей недели, всем спокойной недели, насколько можно, и продуктивной недели. До нас.
Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо большое, Рафаэль.
Большое спасибо.